Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Замечательный информационный повод нашей сегодняшней беседы. С 14 по 28 апреля на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича пройдут великопостные концерты. Возрождается уже не первый год традиция во время Великого Поста, когда не очень приличествует устраивать концерты светской музыки или какие-то развлекательные мероприятия, предлагать людям приобщиться к музыке церковной, к музыке духовной. И вот целый ряд исполнителей, которые занимаются старинной православной музыкой, православными песнопениями, на эту сцену выйдет в эти дни. И один из этих коллективов – это легендарный московский коллектив «Древнерусский распев», мужской хор, созданный и с тех пор управляемый уже 40 лет Анатолием Гринденко. И сегодня Анатолий Тихонович у нас в гостях. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень рад вас видеть в студии «Радио Вера». Для нас такая большая радость с вами пообщаться, потому что мы нередко в наших программах обращаемся к теме церковного искусства и церковной музыки, и никогда не лишнее об этом поговорить, и к тому же хочется вот как-то притечь к вашему опыту. 40 лет, как я сказал, в этом году хору «Древнерусский распев», но вот оглядываясь назад на эти 40 лет, что вы чувствуете? Вы начинали, когда мало кто интересовался старинным церковным пением. Сейчас, наверное, ситуация другая. Поют больше, и, может быть, не так уже удивляет современного человека знамя нараспев. Или до сих пор удивляет. Как вы это чувствуете?
Сейчас, конечно, стало больше мест, где можно услышать знаменный распев, но, опять же, он как-то эпизодически появляется в богослужении. Вот. У меня-то такая идея, что, собственно, знаменный распев тогда понятен, когда он в гармонии находится с богослужением. Конечно, желательно, чтобы интерьер храма был соответствующий. Потом, разумеется, очень важен сам священник, ритм богослужения, акустика. То есть очень много моментов, которые, конечно, нужны для знаменного распева. А главное – это вот любовь к нему, потому что одно дело – надобность. Мы все понимаем, что знаменный распев, он по уставу положен. Там у нас же типикон иерусалимский, где написано, например, там «Слава шестого гласа», там «И ныне такого-то гласа», там «Стихира святому», там, например, «Четвертого гласа». А почему четвертого гласа? А почему не пятого? Ну, вот спроси сейчас у любого какого-нибудь летнего, что он скажет. Да ничего не скажет. Ну, так уж, так повелось, скажет. Вот, а на самом деле типикон – это, собственно, такая палитра художника, которая распределяет гласы, вот эти цвета, по всему богослужебному кругу. Ну вот. Так что, конечно, задача-то у меня большая очень была изначально поставлена. Хотелось озвучить фактически весь богослужебный круг, записать его. Вот, и, конечно, милостью Божией мы познакомились с владыкой Петеримом, митрополит Петерим.
Нечаев.
Нечаев, да. Он был в издательском отделе, глава, собственно, издательского отдела Московского патриархата.
Вот тогда, вот 40 лет назад.
Да, 40 лет назад. Но интересно другое. Значит, перед тем, как с ним познакомиться, три года я работал разнорабочим в Троице-Сергиевой лавре. Вот. И там, сидя, значит, на проходной, я по одному затаскивал к себе в домик семинаристов и обучал их знаменному пению. Вот. И таким образом собралось достаточное количество и песнопений великопостных. Вот. А главное, мы подготовили литургию. 16 человек, представляете себе? 16 человек, семинаристов, которые хотели, и мы занимались этим пением после вечерних молитв. Обычно это время желаемое для каких-то развлечений. Вот. А тут, в общем-то, вызывая некоторую неприязнь у инспекторов, мы собирались, и вот под руководством какого-то рабочего там, мы это делали. А потом пели, первая литургия была у нас в Успенском соборе, совершенно замечательная. И, кстати сказать, несколько певцов из нашего вот этого состава, сейчас уже епископы.
Да. Вот в одном интервью вы рассказывали об этой службе, которая стала такой вехой и для вас, и священники, которые тогда, может быть, впервые участвовали и служили литургию, которая была целиком исполнена, все песнопения, где были исполнены знаменным распевом, они это запомнили. И вы тогда в том интервью, на которое я сейчас ссылаюсь, такую фразу произнесли, которая меня очень заинтересовала. Вы сказали, что знаменный распев по-другому расставляет акценты в литургии. Угу. По сравнению с протестным, то есть многоголосным, более таким привычным пением.
Ну да.
А
да.
В чем вы можете вот это пояснить на словах вот для аудитории, которая, может быть, не глубоко погружена в литургику и тонкости не знает? Ну, как один вид пения по-другому расставляет акценты по сравнению с другим видом пения?
Ну да. Во-первых, само звучание одноголосного пения. Но я сейчас говорю сейчас о знаменном распеве, потому что на самом деле мы тогда вот пели трёхголосный вариант, это было такое строчное знаменное пение, такая реконструкция Мартынова.
Владимира Мартынова.
Владимира Мартынова, да-да. Так вот, например, «Во царстве твоем блаженны», они распеты по типу того, как Маркел Безбрады в свое время распел псалтирь. Вот. И вот эта интонация взята как основа. Вот. И вот это вот спокойное проговаривание текста с очень изящным росчерком в конце, он постоянно он собирает и расслабляет. Собирает и расслабляет. То есть натягивает и расслабляет под тетиву. Это удивительная вещь. Кроме того, что знаменный распев одноголосие – это символ, собственно, единства, соборности, где люди, тенора, басы, баритоны с разными данными, а все поют в один голос. Понимаете, то есть такая вот некая жертва должна быть со стороны теноров и со стороны басов. Конечно, проще всего баритоном. Вот. Так вот, один из главных акцентов, на мой просто взгляд, это, конечно, еще «Святы Божии», где вот приходские, вот на приходах «Святы Божии», это самое, что меня больше всего расстраивает всегда. Это какой-то вальсок там. «Святые Божии, святые крепкие». Какая-то легкомысленность. Это же пение страшных умных сил небесных. Ну, как можно столь легкомысленно решать этот момент? Ну, и вот. А тут серьезность пения «Святые Божии». Вот. Она, конечно, сразу дает совершенно другой акцент. Вот потом та же херувимская песня, например. Она не в миноре, не в мажоре. Она не навязывает вам сразу настроение. А человек слышит некое движение, они маленькие, микродвижения, но они очень выразительные. Это тоже немножко озадачивает, потому что привыкли, что вот, например, херувимская в миноре, и народ как бы всплакнет. Там какие-то вот гармонии такие, в общем-то, что волосы просто поднимаются на коже. Вот. То есть такая вот манипуляция сознанием, к ней привыкли. И разумеется, что композитор, который пишет для церкви, он самый главный манипулятор. Вот. А Регент, он просто выбирает меню, составляет по своему усмотрению. Понимаете, вот.
Давайте что-нибудь послушаем из репертуара древнерусского распева. Мы так много уже проговорили про это знаменное пение. Может быть, какой-то пример нашим слушателям дадим.
Ну вот давайте тогда сейчас время Великого Поста. «Сижени грядет в полунощи» — это знаменный распев.
Анатолий Гринденко, основатель и руководитель мужского хора «Древнерусский распев», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали такие сильные слова о композиторе, как о манипуляторе эмоциями человека, который участвует в богослужении, если речь идет о многоголосном пении. Я при этом помню, на заре своего воцерковления одна моя знакомая делилась со мной такими своими тоже переживаниями, что вот великопостная служба, там есть такие моменты, такие отдельные службы, такие гласы, когда ты слушаешь, ты в храме, у тебя просто сердце ходуном ходит, сказала она. Вот близко к тому, что вы говорите, что такие гармонии бывают, что прям мурашки или волосы дыбом встают. И мне тогда показалось, что это очень хорошо, что так происходит, что человек может такие эмоции переживать, и эти эмоции, они, если они сопряжены с молитвой, с молитвенным настроем, они действуют, они на своем месте. Вот что вы об этом думаете? В принципе, вредна какая бы то ни была такая чувственность, или она может быть в каких-то ситуациях безвредна или даже там полезна, настраивающая, или, может быть, знаменный распев тоже по-своему дает человеку какие-то чувства, эмоции просто более верные?
Ну, конечно, дает эмоции, но к ним надо привыкнуть. Они другого порядка. Так же, как вот икона древнерусская, она же тоже дает эмоцию. Посмотрите Феофана Грека, Преображение, какая энергия мощная исходит. Но, понимаете, она является знаком, но не изображением. Понимаете, поэтому знаменный распев, ну вот вы слышали «Сижени грядет», вы же слышите, что там определенные эмоции, и есть, как в архитектуре, есть вершина, есть какие-то опоры, но вы там вы слышали, что нет изображения чувств, понимаете, нет минора, нет мажора, может, мажор-минор, это что, грустно, весело? Ну, так, условно говоря. Вот, а здесь
ну,
нет
так
этого.
Это объясняют в музыкальной школе обычно.
Ну, да.
Мажорное трезвучие, минорное трезвучие.
Ну, да. Вот, а здесь нет. Но этому надо учиться, понимаете? Так
учиться
же, как
воспринимать
вот,
с нами на распев.
Конечно, любое культовое явление требует предзнания. Понимаете, если вы будете слушать самого гениального японского поэта, ну что вы поймете, если не знаете языка? Понимаете, вот и, конечно же, необходимо.
А как учиться? Но я, С чего начать?
Как я считаю? То есть такое, чтобы что-то считать там. Мне казалось, что в семинарии, например, необходим предмет под названием «Красота богослужебного искусства», так скажем.
Красиво.
Понимаете, потому что одно дело Григорий Богослов, значит, ну вот вы читаете Григория Богослова, а другое дело, кроме богословия, о котором речь идет, обратить внимание на то, что это великая восточная поэзия, понимаете, вот, и сирийский язык духовный и художественный, в нем надо разбираться, хотя бы, понимаете, мы и так, в принципе, мы на интуитивном уровне разбираемся, но надо подсказать, понимаете, немножко двинуть, потому что тоже вот я почему-то начал заниматься иконописью, меня раздражало то, что я не понимаю, ну что гениально в Троице, ну понятно, хорошо, молодец, Рублев написал Троицу, значит, ну прекрасно.
Ну это хороший вопрос, а вы для себя нашли ответ?
Конечно, как же.
Что гениального в Троице?
Так, понимаете, это я нашел тогда, когда я стал заниматься, а когда стал сам писать иконы, понимаете, я был потрясен самим рисунком. Потом ведь задача художника, иконописца точнее, не входит изображение натуры. А самая главная задача – это изображение, это изображение энергии, которая производит ту или иную форму. Поэтому руки могут быть непропорционально написаны. Понимаете, бедра у святых могут быть огромными, понимаете, а плечики узенькими. Но надо знать, что это образ смирения. Понимаете, а бедра – это образ твердого стояния в вере. Понимаете, или там, например, Борис и Глеб держат меч. Ручки малюсенькие. Вообще он не способен поднять этот огромный меч, который перед ним. А смысл-то в том, что он и не может этими ручками убить. Понимаете, ну вот, там, или там у Христа, там, красные, вот, особенно в домонгольском периоде, вот, иконы, у Христа красные губы. Понимаете, ну, это же, надо же понимать, что это огонь, исходящий из уст Божьих. Вот. И, или там непропорциональные у мучениц, там, и у Леонии, раскошены глаза. Потому что если просто поставить, ну, это просто будет святая. Понимаете? А то, что на разном уровне поставлены глаза, это создает дисгармонию, которая вызывает определенную эмоцию. Понимаете, мученичество. Там руки не так. Или там в Вознесении Христа мы видим, как и руки изломаны у апостолов, и ноги. Понимаете, потому что важно выразить недоумение апостолов. А не смотреть, как это так они, разве можно так руки нарисовать, а разве можно так ноги нарисовать? Понимаете, вот поэтому вот эти все вопросы отпадают, когда изначально ты все-таки знакомишься с языком. Вот. Вот в пении то же самое на самом деле, потому что пение – это, на мой взгляд, это звучащая икона на самом деле. И если пение, если икона от видимого должна направлять человеческую душу к невидимому, то пение от физического звука к метафизическому звуку. Одна и та же задача. Понимаете, вот и интересно то, что когда мы поем тропарь преподобному Сергию, ведь сказано, что в пении, бдении, пощении образ был своим учеником. И в пении, конечно, сейчас современный старец, он в пении нам не пример, понимаете? И вот многие говорят, ну а как же, вот у Оптиной пустыни старцы, это же уже такой там незнаменный распев, гармонический. Я понимаю, но они процвели не благодаря тому, что там гармоническое пение, а вопреки этому пению. Потом старцам, тем, у кого есть молитва Иисусова непрерывно, им вообще не нужно ни иконы, никакого пения. Понимаете, в каком-то потерике египетском, я не помню, я просто забыл, какой-то святой вдруг заплакал. Это третий или четвертый век. Отче, ты чего плачешь? Он говорит, я предчувствую, что наступят времена, когда тропари будут петь. Понимаете?
А в одном интервью вы сказали, вы размышляли о такой вещи, как насколько вообще искусство, в частности церковное искусство, искусство вообще меняет человека. Вот вы говорили, что музыка – это не про нравственность, а вообще-то, да, музыка дает какой-то эмоциональный опыт, чувство, а в целом эта вещь, ну, морально не нагруженная. Но вот знаменный распев, как частный случай музыки, как часть искусства церковного – это про нравственное возвышение, конечно, человека. А вот как это происходит?
А так вы совершенно правильно, я не помню даже, честно говоря, когда я это говорил. Вот, но совершенно верно. Там, ведь церковь считается лечебницей, правильно ведь? Где исцеляются все 5 органов чувств. Но когда мы покупаем лекарства в аптеке, мы же не на вечер, не на один вечер. Мы должны какой-то там порядок приема соблюсти. Там, некоторые лекарства и по полгода, иногда по несколько лет. Понимаете, тогда, употребляя их, мы какой-то результат добиваемся. Но то же самое здесь. Знаете, это нужна, конечно, регулярность и постоянство. А самое-то главное – понять, что очень качественное лекарство – знаменный распев. Так же, как и канон иконописный. Потому что он очищен от примесей авторства, индивидуализма. Вот почему иконы не подписывали иконописцы там до XVI века? Не потому, что они такие скромницы были. Нет, они реально понимали, что их рукой вводят многие-многие поколения предшествующих иконописцев. Вот так же распевы. Вот раз там Иван Грозный, он написал несколько песнопений, но он же не автор, он не сочинитель. Он использовал вот эти формулы мелодические, и он их составил. То есть он композитор, но только от слова не сочинять, а от слова композе – составлять. Он составитель. Вот. Поэтому удивительное другое, что до XVI века, при том, что все следуют одному канону, двух одинаковых икон мы не встретим. А после XVI века сколько угодно – понимаете, вот однотипные иконы, кстати сказать, вот начинается украшение одежд, очень много золота стало появляться на одеждах святых даже, что нарушение, кстати, иерархии, потому что золото должно быть только на нимбах, как символ нетварного света, на украшениях одежды Богородицы, вот и у Христа, все. Понимаете, у святых не могут быть латы из золота, как потом. И вот иконы, вот это украшение, украшательство, оно перешло, собственно, потом и в пение, потому что уже стали обращаться не к душе человеческой, а к чувствам человека. И часто вот вашу вот знакомую, которая вам там написала, ее поразило пение. Я представляю себе там какая-нибудь Аллилуйя там Львова или там Чеснокова, там «Милость мира». Он такие созвучия, такие аккорды вставляет, которые автоматически у любого человека будут вызывать вот это возбуждение в чувствах. Неизбежно. Это законы природы. Понимаете? Поэтому я и говорю о манипуляции. Композитор знает это. Вот, между прочим, великие композиторы, они не используют так часто то, что использовали нашего для церкви. Вот, а вот если вот эти вот уменьшенные водные, там, септаккорды, там, нонаккорды использовались, ну, там, в любовных ариях, возможно, понимаете, ну, никак, но не во время Евхаристии. Вот, ну, поэтому вот, собственно, я думаю, что если правильно исполнять знаменный распев, что, конечно, сложно на самом деле, и так скажу вам, что чем плохо петь знаменный распев, лучше петь гармоническое пение, понимаете, оно хоть, по крайней мере, оно ляжет и на чувства, и хотя бы, как апостол Павел говорит, пишет, сеется зерно душевное, восходит духовное. Вот будем на это надеяться.
У нас сегодня в гостях Анатолий Гринденко, основатель и руководитель мужского хора «Древнерусский распев». Давайте мы вот в конце первой половины программы еще что-то послушаем. А что, например?
Ну, если мы так как бы вот по службе сейчас поется «Да исправится молитва моя», вот и много авторской музыки на этот счет. Вот, ну вот образец пения «Да исправится», вот как, собственно, это великий прокимен фактически, где произносит диакон или чтец, а хор припев повторяет. Ну, вот послушаем.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Анатолий Гринденко, основатель и руководитель мужского хора «Древнерусский распев». И я напоминаю, что с 14 по 28 апреля в Санкт-Петербурге на сцене Большого зала филармонии имени Шостаковича пройдут великопостные концерты. Разные коллективы, исполнители, которые так или иначе занимаются церковной музыкой, православными песнопениями, выйдут на сцену в эти дни, среди них и коллектив нашего сегодняшнего гостя «Древнерусский распев», мужской хор, которому, я напоминаю, в этом же году 40 лет, юбилейный, вот у вас до сих пор идет. И хорошо, что в этот год мы и на радио «Вера» можем и о фестивале поговорить, и о вашем коллективе. Но вот если отталкиваться от того, что 26 апреля у вас концерт в рамках фестиваля Великопостного в Санкт-Петербурге. В начале нашего разговора вы сказали, что церковное пение, оно, в общем-то, неотрываемо от богослужения. Его смысл, его красота обертается именно тогда и понимается именно тогда, когда хор звучит в контексте молитвы, в контексте литургии или богослужения. Церковное искусство, чтобы быть понятым, должно быть церковным. Но, тем не менее, вы выходите с этим репертуаром и на концерты тоже. И, видимо, какие-то части богослужебных песнопений исполняются со сцены в концертном зале. Нет ли здесь противоречия?
Вот я хотел бы чуть-чуть вернуться вот к первой части вот вашего вопроса, потому что владыка Петерима, о котором я начал говорить, но как-то немножко не договорил, он первый архиерей, собственно, в XX веке, который озаботился, вообще-то говоря, об истоках русского богослужебного пения. Вот, и он познакомился с учеными, медиевистами. Там ему предлагалось почитать, он читал и труды, и там много чего читал. Где-то вот года два приблизительно готовился к тому, чтобы благословить нам, мне, создавать хор при издательском отделе. И интересно то, что в течение года мы пели в домовой церкви в издательском отделе каждую неделю, в определенный день. И владыка присутствовал на этих богослужениях, клал поясные земные поклоны. То есть он хотел понять, музей это или же живая практика. Вот. И когда он понял, что, в общем-то, это живое дело, он нас выпустил в люди. Вот. И мы пели в течение почти 15 лет на, значит,
в храме Воскресения Славущего в Брюсовом переулке.
Брюсов переулок, да, это тогда Неждановая улица называлась. Вообще-то Успенский вражек. Вот, что очень важно. И, опять же, тут такой момент вот для людей, которые слушают. Я бы хотел сказать, что знаменное пение, как и икона, сродни откровению. Понимаете, откровение не подлежит редакции и старению. Она не, архитектура Успенского собора не постарела. Понимаете, или там какие-нибудь там древние базилики, они также функциональны сейчас. Иконы то же самое. Почему пение вдруг не функционально? И вот интересно другое. Почему вот до 16 века, мы знаем, одна херувимская была вот в каком-то храме, монастыре, ну, две, допустим, да. Вот. А начиная с 17 века, с конца 17-го, 18 век, сотни херувимских. Сотни милость мира. Это о чем говорит? Ведь это же говорит о том, что людям становится скучно слушать одно и то же. А раньше века проходили, и не скучно. Понимаете, все, вот так все дело в материале. Вот, например, икона, она же канон, который составляет икону, он связан с законами природы, с космическими законами. Это не выдумка там, художника. Интонации, которые, из которых сотканы богослужебные песнопения, это интонации святых, которые отбирались со временем лучшие и составили вот этот богослужебный круг. То есть это проверено временем и молитвой. Поэтому, используя эти интонации, мы хотя бы отчасти, но проходим их путь. Вот, поэтому, но другой, тут вот в чем дело. Поскольку эта традиция все-таки устная, вот, а носители этой традиции, в общем-то, умерли, отчасти она осталась у старобрядцев, у староверов разных толков. Но они, к сожалению, полностью не сохраняют этой традиции. Более того, от того, что она устная, очень многое исказилось со временем. Кроме того, в течение 300 лет, находясь в такой боксерской стойке по отношению к действительности и к церкви, и к никонианской, как они говорят, вот, разумеется, определенный характер появился в этом пении, который не свойственен знаменную распеву. Вот, потому что знаменный распев, на мой взгляд, это как раз невероятно изящное, артикулированное, близкое к рисунку великих иконописцев. Вот, вот поэтому как, есть рисунок мелодический, рисунок художественный, иконописный. Вот, тональность здесь, тональность в иконе теплая, холодная, там, мрачная, светлая. Вот эти понятия, они общие и для иконы, и для пения.
Ну, а все-таки исполнение концертное богослужебных песнопений, это для вас какая-то особенная задача? Нет ли здесь, повторюсь, ну, если угодно, противоречия или какого-то такого снисхождения к светской публике?
Не, ну, задача тогда, 40 лет назад, была одна. Поскольку вообще была жесточайшая цензура со стороны там, правительства и там, органов соответствующих. Вот, то появление нас, например, в Подряснике, например, в Малом зале консерватории было шокирующим обстоятельством. Вот, и это определенная проповедь была. Вот, сейчас для меня тоже, в общем-то, концерты, где мы же поем тоже древнерусское пение, для меня это не концерты, это встречи. Я очень не люблю слово «концерт», где я беседую с народом и рассказываю, что они услышат и на что они должны обратить внимание. То есть я объясняю язык, на котором мы будем то или иное исполнять. Вот поэтому такая, можно сказать, наша деятельность просветительская.
Опять же, в одном интервью у вас была такая фраза, что к вопросу о, может быть, том, что знаменный распев для современного уха не вполне привычен, в чем-то странен, а мы все-таки привыкли к красивому хоровому многоголосному пению, вы сказали, пение должно быть таким, какого нет за пределами храма. То есть в этом даже есть некоторый смысл и цель того, чтобы человек, попадая в пространство храма, оказывался в мире не похожим на мир вокруг. Это в чем в чем смысл этого?
Конечно, потому что я и сам молодой человек был когда-то. И я помню свои впечатления, я же не с детства церковный. Поэтому я помню, что меня привлекало в храме. В храме привлекает запах ладана, странность такая, там вот эти иконы, все необычное, сам храм, сама архитектура нежилого дома. Вот единственное, что не привлекало меня никогда, это пение. Ну, отчасти привлекало, но знаете что, фальшь. Я считал, что фальшиво петь и с невероятной вибрацией – это признак церковного пения. Это меня в каком-то смысле извращенно привлекало.
Вы где-то говорили, что оказывались в храме, слышали певцов-пенсионеров, там, солистов, хоров и театров, которые уже не работали в коллективах, и вот приходили или их приглашали петь в храм, они своей академической манерой пели на клиросе.
Конечно, да. Да, ну, кроме того, кстати сказать, вот в советское это время, да и сейчас, большей частью, для многих певчих это заработок денег. Вот, к сожалению, вот, собственно, вот это гармоническое пение, это очень хорошая почва для, как раз для проходимцев, так скажем, вот, которые используют храм только для заработка приличного. И, к сожалению, не каждый священник спросит, вообще крещен ли поющий. Вот. Это не очень, конечно, правильно. Вот знаменный распев гораздо сложнее, потому что знаменным распевом, во-первых, скучно петь. Мы вот, например, когда начинали, первое впечатление у певцов, первая встреча со знаменным распевом, как бы удивляло, но как только человек выучивает это пение, выучивает это песнопение, он теряет к нему интерес. Так вот, для того, чтобы этот интерес, то есть этот интерес надо каждый раз подогревать. И интересно то, что сейчас вот те песнопения, которые были самые сложные для нас психологически, сейчас самые любимые.
А, например?
Ну, например, «Тебе одеющегося» – это долгое песнопение и невероятно изматывающее, там, и басов, и верха, и середину. Вот, но в результате, да, потом, например, тоже строчное пение, где сплошные диссонансы слышны, поначалу они обескураживают. Но потом, когда человек привыкает, он уже нуждается в этом. Понимаете, уже он от этих песнопений исходит такая энергия радостная, понимаете, в которой человек уже нуждается. Но это я просто уже по опыту замечаю, вижу.
Давайте что-нибудь еще послушаем.
Давайте вот что. Поставьте «Ныне силы небесные». Вот это один из образцов работы собственно, такой вот распевщика, потому что это знаменный распев, к которому просто приделан в терцию второй голос, и сверху иссон, то есть вот этот бурдонный звук, и все. То есть тут нет как таковой авторской работы. Вот, но посмотрите, вот при том, что здесь нет чувственности, но при этом энергия и чувство есть, но чувство другого порядка. Это преображенные уже чувства. Послушаем. «Ныне силы небесные».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анатолий Гринденко, основатель и руководитель мужского хора «Древнерусский распев», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И вот только что мы слышали песнопение в исполнении древнерусского распева. Я напомню, что 26 апреля древнерусский распев выступает на сцене Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича в рамках великопостных концертов, в рамках фестиваля великопостных концертов, где соберутся разные, в том числе легендарные исполнители православных песнопений. Пройдет этот фестиваль с 14 по 28 апреля. Ну вот мы сегодня говорим о знаменном распеве. Я бы хотел, может быть, немножечко шаг сделать в сторону от конкретно именно и только темы церковного пения и спросить вас о, Ну, в вашем опыте музыкальном в целом у вас был очень разнообразный и есть очень разнообразный музыкальный опыт и послужной список. Вы не только дирижер и основатель мужского хора, вы исполнитель на «Виола де Гамбо». Очень необычным, опять же, для массового такого слушателя музыкальном инструменте, чем-то похожим на виолончель. Вы сейчас практикуете, до сих пор гастролируете, выступаете с виолой до гамбо?
Ну да, это моя работа, собственно, я зарабатываю деньги на жизнь.
Но там, я так понимаю, все-таки репертуар виола до гамбо, он, ну, далек, по крайней мере, тематически от какой-то православной музыки. Или нет?
Ну, конечно, далек. Абсолютно. Это, ну, это разные вещи. Ну, ну, как примерно, я не знаю, там какой-нибудь там, не знаю, купальник, например, хороший на пляже, но не, не, там, ну, не в концертном зале.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что знаю, что среди тех, кто исполняет церковную музыку, существует, иногда встречается такое некоторое пренебрежение ко всей остальной музыке. Mm-hmm. Вот есть музыка церковная, она богослужебная, она по-настоящему восхваляет Творца-Создателя, служит высокой цели. А если мы посмотрим с этой точки зрения на остальную музыку, то это такая немножечко уже отход от чего-то важного. Больше в сторону развлечения. Mm-hmm. Как будто музыка, изначально возникшая в лоне религии, от своего источника оторвалась, в что-то самостоятельное, автономное превратилась, апеллирует уже только к чувству, но не к духу. И в этом смысле человек, который познал вкус церковной музыки, уже как-то не может целиком насладиться, отдаться и поверить в музыку нецерковную. Так а что вы по этому поводу чувствуете?
Дело в том, что я почему стал играть на виоле до гамбо? Потому что это старинный инструмент, который добаховский. Понимаете, тогда еще музыка не совсем оторвалась от пуповины. И «Cantus firmus», вот это, собственно, основной голос, который брался из григорианских хоралов, вот он составлял сердцевину песнопений. Вот, вот этот «Cantus firmus», он влиял на все сочинительство, собственно. Эти граунды, например, английские, когда на один и тот же мотив нанизывается вариация. Вот. То есть такой минимализм с большим количеством вариаций и разнообразия. Это вот как раз сродни четком на самом деле. Вот и у Бибера даже есть такое произведение четки. Для, это вариации скрипичные. Вот. Но мне-то как раз моя любимая музыка, которую я очень люблю, это вот 16-й ранний барокко, Ренессанс и ранний барокко. Тот же Дженкинсон, например, или там Шенк. Это музыка, которая она не имеет психологической нагрузки, она ничего не изображает. Это чистая музыка. И тот материал, с которым, который там существует, он абсолютно математичен. И в то время еще композиторы были прежде всего математики. И математика входила в обязательность, в обязанность. То есть математика, астрономия, музыка, там, по-моему, что там еще, риторика, по-моему. Вот. Поэтому я не стал за ним. Я, конечно, очень люблю Бетховена, люблю, значит, но больше, дальше Баха мне не хочется, мне не интересна музыка, которая звучит после Баха. Вот Бах – это, конечно, величайшее существо, и там он написал 3 сонаты, которые играют виолончелисты, хотя они написаны именно для виолы до гамбо. Вот. Но это совершенно другой инструмент. Это виолончель – это не продолжение виолы до гамбо.
Ну вот тогда у меня такой, может быть, философский вопрос. А не чувствует себя человек, вот в такой позиции, как ваша, несколько одиноким сегодня. Если вокруг концертные залы, люди ходят в филармонии, слушают музыку после Баха, восхищаются Чайковским, Рахманиновым, Бетховеном, Вагнером, а для вас, вот изнутри вашего мировоззрения, это все немножко необязательное.
Нет, я так, ну, жизнь есть жизнь, и, ну, мало ли что вокруг там происходит. Я понимаю, ну, выбор огромный, конечно, у людей тут. Я, честно говоря, не знаю тут, что сказать. Просто я знаю, что тот же Бетховен, если играть его, в общем, так, как он писал, то это будет немножко не так, как сейчас играют. Почему тоже Алёша Любимов, например, он играет на исторических инструментах Бетховена. И действительно, Бетховен совершенно по-другому звучит. Вот. Или там, например, тоже Чайковский. Там играют первый концерт Чайковского, заколачивая гвозди, там бум-бум-бум, там вообще что-то такое несусветное. Вот. Но Чайковский писал другую музыку на самом деле. Вот тут какой-то Гедики получается, а не Чайковский. Вот эти быстрые места, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, такая мелкотня и что-то такое озорное якобы. Понимаете, это абсолютно глубоко страдальческий человек вообще. И та легкость и та полетность, которая там должна быть, понимаете, это обретается очень в редких исполнителях. На самом деле, действительно, я и Моцарта, между прочим, я ни одного исполнения, вот я не могу найти. Я очень люблю Моцарта, понимаете, вот, но я ни одного исполнения Моцарта не слышал в мире вообще, которое бы мне понравилось. Понимаете, ни в скрипке, ни на скрипке, ни на фортепиано. Вот, это касается и Гайдна, между прочим. Вот, ну, разумеется, Шопена там играют потрясающе, там многие, потому что это их музыка, понимаете, вот это стихия психологии, что, собственно, что такое психология? Психология – это временное явление, которое связано с концом жизни. И психология – это жизнь, которая приходит к смерти. Вот, поэтому вот такая вот смертность, она лежит печатью на всех вот этих, собственно, совершенно гениальных произведениях. Вот. Ну, там об этом много можно говорить.
Есть такой известный исторический пример, что русский философ Евгений Николаевич Трубецкой пережил религиозное обращение, слушая исполнение в Московской консерватории 9-й симфонии Бетховена. Может ли, как вам кажется, искусство, даже светское, ну, вернее так, может ли даже в нецерковной музыке человеку открыться Бог?
Ну, мне кажется, что там теоретически может быть, практически вряд ли. Знаете, ну, вот смотрите, я вот ведь учился в ЦМШ, в нашем классе там 16 человек было. Вот. Но что, ну, из всего класса один только человек пришел к Богу, собственно, там, Владимир, отец Владимир, он сейчас там, Янгичер служит Иудина под Троицей Лаврой. Вот. Потом я смотрю, очень многие музыканты играют Баха, при этом абсолютно не веря в Христа. Я вообще не понимаю, как можно. Ведь дело в том, что для меня музыка, которая связана, Баха та же, да вот, это свидетельство о Христе. И так и воспринимал эту музыку Бах. И заказы, которые он выполнял, они же церковные были заказы. Как можно свидетельствовать о том, во что не веришь? Вот для меня это загадка. Понимаете, как можно? Не знаю. Ну вот, поэтому я не думаю, что человек, который внутри пуст, вдруг наполнится тем же Бахом, вдруг. Нет, может быть, он будет потрясен, да, но это потрясение быстренько испарится, там, понимаете, после первого же глотка шампанского. Вот, поэтому музыка действительно не про то, она наподобие для меня действительно горных вершин Ну, в конце концов, сирийские святые, они не слышали ни Баха, то они не могли, естественно, слышать, но они не видели гор, например. Но они же много потеряли от этого. Нет, понимаете?
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я напомню, что с 14 по 28 апреля на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича пройдут великопостные концерты. И один из участников этих концертов – это мужской хор «Древнерусский распев» 26 апреля. Концерт древнерусского распева на этой сцене. А его основатель и руководитель Анатолий Гринденко был сегодня гостем программы «Светлый вечер». И давайте мы, Анатолий Тихонович, под занавес нашего разговора что-то еще в исполнении вашего коллектива послушаем.
Ну вот Ирма, «Не рыдай меня, мать», ведь в этот момент на богослужение поднимается плащаница и заносится в алтарь. И, понимаете, вот тут вот эти авторские произведения звучат, а посмотрите, насколько мощно звучит оригинальный, собственно, знаменный распев.
Ну что ж, слушаем, спасибо огромное. Это был «Светлый вечер», у микрофона был Константин Мацан. Мы вас оставляем наедине с музыкой.
«Светлый вечер» на радио «Вера».